Продолжаем с вами изучать книгу Иова. Я опять покажу такой план, который я в самом начале раздавал. И такой довольно-таки длинный блок с 4 по 27 главы. Это разговоры, которые Иов ведет со своими друзьями. И я говорил, что я буду искать какую-то тему, и мы увидим, проследим, как эта тема развивается в книге Иова. И сегодня также я вот хочу взять одну тему, и вот в процессе этих разговоров мы увидим, как меняется вообще мировоззрение Иова, и как вот эта тема развивается. И эта тема связана с надеждой. Тема надежды, мы можем увидеть эту тему именно в книге Иова. Ну, можно сказать так, что у каждого человека есть какие-то свои надежды, мечты на что-то. И когда человек теряет надежду, когда мечты разбиваются, то люди, ну, приходят в уныние. Многие теряют вообще смысл жизни. И даже в отчаянии некоторые люди могут совершить самоубийство, потому что даже в смерти люди видят хоть какую-то надежду, избавление от, может быть, каких-то таких жизненных ситуаций, когда они, ну, полностью тупик, и они не видят ничего, никакого смысла. У нас вот есть соседи на даче, и у них сын, ему чуть больше 20 лет. Ну, знаете, когда парню 20 лет, большие планы на жизнь, там девушка была, там семью хотел создавать. И летом купался в речке, прыгал, нырял и ударился головой, и его парализовало. Его парализовало, родители отдали его в спецучреждение, не захотели даже смотреть его. И я даже так смотрю, у них как выходной какой-то, они сразу вот все время на даче. Я даже как-то спрашивал, поинтересовался, как там вот Вова ваш там. И они даже как-то сказали, ну а что Вова, чем мы ему поможем? Ну, то есть, и вот он там, вот, там живет, в этом спецучреждении. И вот и ты думаешь, вот у человека были большие планы на жизнь, семья, может быть, дети там. И все, теперь вот его жизнь заключается в том, что ему придется вот в этом учреждении доживать свой век, свою жизнь. И когда мы читаем книгу Иова, Иов начинает задавать вот такие глупые, то есть глубокие вопросы, он начинает размышлять, что если, ну, нету в жизни какой-то перспективы на улучшение жизни. Если одни страдания, то он говорит, ну а в чем смысл тогда? Ну, ради чего жить? Где искать надежду? За что держаться? И поэтому вот мы посмотрим, как эта тема развивается именно в книге Иова. В книге Иова. Давайте я предлагаю открыть первые стихи. Это книга Иова, 7 глава. Книга Иова, 7 глава. Где Иов размышляет о той ситуации, в которой он оказался, и говорит о том, ну, как он смотрит дальше на свою дальнейшую жизнь. 7 глава, 5 по 7 стих. «Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится, дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе». Посмотрите, в какой-то момент своих испытаний Иов думает, что ничего хорошего в жизни, уже доброго у него не будет. И он думает, что он вообще уже скоро, очень, очень скоро умрет. То есть, по сути, надежда на то, что в его жизни что-то может улучшиться, он уже на об этом не надеется. Он говорит, дни мои бегут скорее челнока, и я ничего доброго в своей жизни уже не вижу. То есть вот такое представление или такое состояние человека, который как бы потерял надежду на то, что, ну, что-то может измениться к лучшему. И в этой же главе, посмотрите, 15-16 стих, он опять вспоминает о единственном своем желании, мы там говорили, ну, он хочет только умереть, и поскорее умереть. Посмотрите, 15-16 стих этой же главы. «Душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета». Посмотрите, у Иова единственное желание, ну, чем так жить, лучше поскорее умереть. То есть жизнь опротивила, никакой надежды в будущем нет. И он до этого размышлял как бы о том, что, ну, если вот такая жизнь, если нет никакой надежды, то вся дальнейшая жизнь – это какая-то череда каких-то бессмысленных страданий. И поэтому Иов обращается к Богу, он там даже говорит, ну, отступи от меня, то есть не мучь меня, дай мне умереть без мучений и побыстрее. Вот это одно единственное желание Иова. Давайте посмотрим, как дальше вот, ну, меняются его мысли в процессе этого испытания. Например, 14 глава. Давайте откроем 14 главу и прочитаем с 7 по 14 стих. Здесь Иов тоже задает один такой вопрос. И в этой книге очень много очень интересных вопросов. В прошлый раз, помните, мы говорили, Иов задал такой вопрос, как оправдается человек перед Богом? И это очень серьезный вопрос, на который нужно найти правильный ответ каждому человеку. И здесь, в этих стихах, Иов задает еще один очень важный вопрос, на который бы тоже нужно знать каждому человеку. Давайте посмотрим. Книга Иова, 14 глава, 7 стиха. «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него, выходишь, не перестанут». И отрасли от него выходить не перестанут. «Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженное. А человек умирает и распадается, отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река истекает и высыхает. Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» Смотрите, так если вот оторвать от всего контекста, то можно даже сказать, что он как рассуждает, как атеист. Ну, как бы все, у человека нет никакой надежды. Смотрите, он смотрит на дерево и говорит, ну, у дерева есть хоть какая-то надежда, что оно может снова ожить. Вот дерево, вот срубили, но остался пенек. Как только стали поливать, и вода дошла до корней, из этого пня начинают появляться ростки, и смотришь, и оно как бы снова оживает. И он как бы говорит, ну вот у дерева хоть какая-то надежда есть, что оно может снова ожить. А есть ли такая надежда у человека? Вот он говорит, все, доброго ничего в моей жизни не будет, одно только желание умереть. Ну а есть ли у человека такая надежда, как у дерева, ну снова пробудиться? А вот человек умирает, и что с ним происходит? И посмотрите, как он говорит, 13 стих, если бы ты в преисподней... Ну, в еврейском языке такое слово «шеол» называется, место мертвых, да. И у Иова такая надежда, о, если бы вот это место мертвых, да, это было бы не последнее место, а это было просто такое временное убежище, где просто на время можно было бы скрыться от гнева Бога, и потом ты бы как бы взял и снова пробудил к жизни. Если бы это было, ну, не последнее место, где будет пребывать человек, если бы было пробуждение, и Иов как бы готов ждать своего оправдания, ну, хоть всю вечность, но если бы была какая-то надежда. И вот он задает такой вопрос, когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Смотрите, Иов хочет, у него единственное его желание, чтобы к нему пришло оправдание. Пусть не при жизни, но пусть после смерти. Чтобы его оправдали, и чтобы вот это место мертвых, Шеол, преисподняя, это было не последнее место, а чтобы можно было пробудиться и снова жить. И, конечно же, мы понимаем, что эту надежду дал именно Иисус Христос, и мы к этому придем. Смотрите, как дальше он говорит. В этой же главе, 18-19 стих, книга Иова, 14 глава, 18-19 стихи. «Но гора, падая, разрушается, и скала сходит с места своего. Вода стирает камни, разлив ее смывает земную пыль, так и надежду человека ты уничтожаешь». Смотрите, Иов как бы говорит, ну, по сути, он приходит к такому выводу, что если нет надежды на оправдание, если нет надежды на пробуждение и на воскресение, ну тогда жизнь вообще бессмысленна. Тогда в жизни смысла нет никакого. Если нет надежды на то, чтобы человек может оправдаться и пробудиться. И на самом деле, ну, как бы это так, потому что философия атеиста – ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. То есть со смертью больше никаких надежд неверующий человек не связывает. И он же задается вопросом. Но если так, ну, тогда вообще вся жизнь бессмысленна, тогда все страдания бессмысленны. И дальше посмотрите 16 глава 16 стиха. «Лицо мое побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти. При всем том, что нет хищения в руках моих, молитва моя чиста, земля, не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему. И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой вышних. Многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим, ибо летам моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный». Посмотрите, он как бы говорит, ну неужели я умру без оправдания, без надежды? И даже если это произойдет, то у Иова есть надежда на то, что там в небесах, ну, все-таки как бы зарегистрировано где-то его документ об оправдании, и у него есть заступник. Кто это? О ком он думает? Ведь как он воспринимает Бога? Бога он воспринимает как врага, который с ним борется, который с ним состязается. Тогда кто-то другой должен стать на его защиту там на небесах. Кто это? Ну, как это мог воспринимать Иов? Ну, посмотрите, о чем он говорит. Он говорит, нет, я знаю, что даже если я умру, и здесь при жизни я не буду оправдан, то там на небесах есть тот, кто меня оправдает. Смотрите, как развивается, меняется его мировоззрение. И 17 глава – это как бы такая, знаете, последняя просьба умирающего. Посмотрите первых три стиха. «Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы передо мною. Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня?» Посмотрите, как он говорит. То есть Иов еще не умер, но как бы психологически он уже как бы в объятиях смерти. Он говорит, все, вот как будто гроб уже приготовлен. То есть у него уже нет других мыслей, он как бы думает, что он уже совсем скоро умрет. И поскольку уже здесь, на земле, оправдаться, ну, возможно, не получится, и он говорит Богу, ну, тогда ты сам вступись за меня. Встань, вступись за меня и стань на мою защиту. И посмотрите, в этой же главе последние два стиха, 15 и 16. «Где же после этого надежда моя, и ожидаемая мною кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе». Итак, смотрите, это как бы, ну я говорю, можно было бы сказать, последняя просьба умирающего. Иов больше всего жаждал быть оправданным. Если не при жизни, так после смерти. И в своих размышлениях Иов подходит к таким стихам, которые можно было бы назвать, ну как бы, знаете, жемчужиной всей этой книги. Жемчужины все эти книги. Посмотрите, эти стихи, они находятся в 19 главе. Книга, 19 глава, с 23 стиха. «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным, соловом, на вечное время на камне вырезаны были. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою, и я воплотимо ей увижу Бога. Я увижу Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. И стоевает сердце мое в груди моей». Посмотрите, что знает Иов к этому моменту? Он знает, что Бог – это враг, который с ним состязается, который с ним борется. Ничего доброго в жизни уже он не увидит. Совсем скоро, наверное, он уже умрет, и смерть положит конец всем надеждам. Но что еще знает Иов? Посмотрите, он говорит здесь «я знаю». Иов знает, что оправдание обязательно к нему придет. И оно придет не раньше, чем он умрет. Потому что посмотрите, как он говорит. «Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». Он знает, что это придет к нему только после смерти. И по сути можно сказать, что это была та надежда, за которую держался Иов. Посмотрите, когда все земные подпорки были разрушены, когда вроде бы держаться было не за что, Иов говорит о двух составляющих евангельской надежды или библейской надежды. Это надежда на искупление или на оправдание, и это надежда на воскресение. Искупитель мой жив, и я, никто другой, я во плоти моей увижу Бога. Я увижу Его сам, мои глаза, а не глаза другого увидят Его. И по сути, вот за 4000 лет Иов говорит о евангельской надежде. В чем же сегодня библейская надежда? И она связана с этими двумя вещами. С искуплением и с воскресением для жизни вечной в Иисусе Христе. И библейская надежда, она не связана с этим миром, она не связана с ценностями этого мира. И она отличается от мирской надежды. Потому что, когда, например, мы говорим неверующему человеку, что он грешник, что ему нужно покаяться в своих грехах, и взамен Бог даст ему жизнь вечную, то, знаете, неверующий человек может пройтись по списку своих ценностей, и такой ценности в его списке нет в жизни вечной. Ему это неинтересно. Когда мы предложим ему Иисуса, который бы помог ему здесь, в земной жизни, да, такой Иисус интересен. Но вот и именно в этом и отличие библейской надежды от мирской надежды. Потому что вся мирская надежда связана с этим миром, с этими ценностями. Ее можно выразить в двух словах. Знаете, здесь и сейчас. Библейская надежда, она не связана с этим миром, и она связана с другими словами. Там и потом. Это надежда на грядущую жизнь. Поэтому посмотрите, когда все у Иова, ну, все Бог забрал. Когда уже он думал, что ничего доброго в жизни не будет, что он скоро умрет, он надеялся на жизнь грядущую, на то, что после смерти у него есть тот, кто его оправдает. И он пробудится от смерти, он воскреснет, и он сам увидит Бога. Смотрите, в 14 главе он задает вопрос, когда умрет человек, будет ли он снова жить? И дальше, в 19 главе, он, по сути, сам отвечает на этот вопрос. Да, есть надежда на искупление и есть надежда на воскресение. Я хотел бы привести просто несколько примеров разных, которые показывают, что во все времена, в разных обстоятельствах жизни, верующие люди имели именно вот эту надежду. Ну, знаете такого человека, которого звали там Солженицын, и у него был друг Шаламов. Они вместе с ним сидели в Сибири, в сталинских лагерях. Шаламов был неверующий человек, но он видел в сталинских лагерях евангельских верующих. И в одной из своих книг он описывал как бы со стороны свой взгляд, вот то, что он увидел. Ну, так как он неверующий, он называл их сектантами. Я просто прочту небольшую выдержку там, из одной его книги. «За 20 лет, что я провел в лагерях, я пришел к твердому выводу, что если в лагере и были люди, которые, несмотря на все ужасы, голод, холод, непосильную работу, сохраняли человеческие черты, это сектанты. Они всегда оставались людьми. А в чем секрет их стойкости посреди вот этих ужасных вещей, которые там происходили? И секрет, ну, простой. Это их вера в Бога. Это их вера в грядущую жизнь, в Искупителя и воскресение из мертвых. Что их надежда, евангельская надежда, не связана с этим миром и ценностями этого мира. Они знали, что лучшая жизнь у верующего, она еще впереди. И поэтому в Библии нигде Иисус не обещал нам, что наша лучшая жизнь, она начнется здесь и сейчас. И наоборот, когда, может быть, мы говорим это людям, мы даем им какие-то неоправданные надежды. А вы знаете, когда человек строит свою жизнь и веру на неверном основании, он может прийти к очень большому разочарованию, когда вдруг Бог лишит человека каких-то земных благ или сокровищ, и если человек строил свою жизнь и веру в Божью любовь на основании того, что он имеет, ну, ропот, недовольство жизнью, обида на Бога, и люди уходят с церкви, и часто именно из-за того, что они на самом деле имели неправильное библейское мировоззрение. И поэтому вся Библия говорит о том, что лучшая жизнь верующего, она начнется именно как раз, когда наступит вот этот день смерти. И если мы почитаем Новый Завет, например, послание Петра, то мы увидим, что Петр очень много говорит о страданиях в этом послании. Например, «О всем радуйтесь, поскорбев теперь немножко. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. Возлюбленное огненное искушение для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного». И если прочитать внимательно все послание Петра первое, там вот это слово «страдание» в каждой главе. Страдайте, страдайте, страдайте. Посмотрите, верующие в первом веке последовали за Христом. И от этого их жизнь земная стала лучше? Нет. Пишет рассеянным, их угнетали, их оскорбляли, их убивали. Они теряли даже дома, в роли беженцев было. И все потому, что они были верными Богу, и поэтому они страдали. И Петр обращает их внимание как раз на жизнь грядущую. Он говорит, что Бог призвал нас к упованию живому, то есть к надежде живой. И в чем эта надежда? И он устремляет взор на небеса. Вот там надежда. Поэтому если верующий человек, он свяжет свою надежду на Христа с этой земной жизнью, то это может лишить его радости, если мы очень сильно прилепимся к этой земной жизни. Это, знаете, похоже как деревья, которые опускают корни, и вот, или саженец только посажены. Попробуйте вот выдрать дерево, которое опустило огромные корни, очень тяжело его выдрать. И точно так верующий человек, если не живет в свете жизни грядущей, а надеяться на Христа только в этой земной жизни, ну, мы говорили, что Павел даже написал, что вы несчастнее всех остальных, потому что Петр писал: «О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного». И поэтому, если мы благодарим Бога за все милости, которые нам дает, если мы живем здесь на земле, но в свете жизни грядущей, то никакие лишения не могут на самом деле украсть радость, потому что надежда связана с искуплением, с воскресением. Если мы очень сильно привязываемся к этой земной жизни, то, конечно, любые лишения, ценности, они могут привести нас именно к разочарованию в Боге. Я еще, может быть, напомню некоторые известные примеры в жизни людей, которые держались за эту библейскую надежду. Джонни Эриксон. Я несколько раз проводя вспоминал ее. Довольно известная личность в мире, в Америке. Девушка, которая в 17 лет прыгала в воду и ударилась головой и стала парализованной. И всю жизнь она была парализованной, но через эти обстоятельства она пришла к вере, она написала много книг, она проповедует Евангелие, ездит по миру. И тоже в одной своей книге она пишет такие слова, я прочту. Она говорит так: «Для меня утешаться надеждою, для меня утешаться надеждою легко. Именно так я и живу вот уже более 20 с лишним лет. Я с иссохшими изогнутыми пальцами, атрофированными мускулами, скрюченными коленями, я, которая не чувствую своего тела, получу новое тело. Я в это верю». Смотрите, человек в таких сложных обстоятельствах, он не пришел в уныние, в депрессию, а она имела надежду. И ту же надежду, о которой говорит Иов. Она верила, что у нее есть Искупитель, и что она воскреснет и получит новое тело. И это две составляющие библейской надежды – искупление и воскресение. гимн такой мы поем. «Течет ли жизнь мирно, подобно реке?» Помните, я тоже рассказывал историю написания этого гимна, когда у человека погибли дети в кораблекрушении, и размышляя, он написал этот гимн. И если вот еще раз серьезно посмотреть на богословие этого гимна, то вы увидите ту же евангельскую надежду, потому что в этом гимне человек говорит: «Я смотрю на крест и вижу и помню, что ты сделал для меня. Никто не заслонит мне тебя, никто не заслонит мне твою жертву, что бы ни происходило в жизни». Третий-четвертый куплет, там он говорится, что у креста я нахожу радость, я нахожу утешение в скорби, и я знаю, что я успокоюсь именно в Боге. И это, опять же, посмотрите, в трудных обстоятельствах человек видит ту надежду, которую дает Христос. Это надежда на искупление и надежда на воскресение после смерти. Знаете, вот я говорил, когда вспоминал воскресенье там, про свою сестру двоюродную. Да, вдруг неожиданно у нее там обнаружили рак. И я думал, вот как вот человек это все воспримет, тем более, что это неожиданно. И я как бы удивляюсь, и не первый раз, когда Бог дает вот человеку в трудных испытаниях какую-то вот веру, утешение. И ее сын неверующий. Мне звонит сын и говорит: «Ну вот я переживаю за маму, вы, дядя Игорь, не обижайтесь». Ну вот как-то она вдарилась в религию. Ну, я говорю: «Что ты имеешь в виду?» Ну вот она на собрание, на разбор Библии, воскресенье. И я понимаю, что неверующий человек не понимает, что именно в слове человек ищет утешение. И он говорит: «Нет, нужно вот наслаждаться каждым днем жизни, вот сколько еще есть, нужно вот брать от жизни все, что можно». Как бы. И ты понимаешь, вот она философия, ну, как бы неверующего человека. Когда разговаривал с своей сестрой, она говорит: «Ты знаешь, я, говорит, уже верующая почти 20 лет, 19 лет, уже в следующем году буду верующая 20 лет». И она говорит так: «Ну, зачем я все эти 20 лет ходила в церковь? Во что, говорит, я тогда верила, если я боюсь встречи с Иисусом Христом?» И ты понимаешь, что вот в такой момент вот как раз человек-то и может надеяться на вот эту евангельскую надежду. Есть Искупитель, есть воскресение. Есть такой журнал «Христианский вестник». «Христианский вестник». И в этом журнале там есть много свидетельств как раз с периода таких вот, ну, когда были гонения при советской власти. И я там нашел, знаете, один такой гимн, и его пели вдовы, чьих мужей, ну, верующих замучили в Сибири, в концлагере, которые как бы, ну, не вернулись. Ну, послушайте вот слова этого гимна. «Уповай на Бога, и почаще молись тиши, и утихнет на сердце тревога, и получишь покой для души. В мире волны бушуют, как море, ветер страшно и грозно шумит, но взгляни ты с любовью во взоре, на тебя твой Спаситель глядит. Жизни нашей Он сам управляет и защиту свою подает, посылает нам то, что желает, и что к радости, к счастью ведет. Не забудь, что Христос твой Спаситель тебя ради страдал на кресте, Он от бед твой благой Искупитель, Он с тобою всегда и везде». Смотрите, в чем искать утешение? В той же евангельской надежде. Есть Искупитель, есть надежда на воскресение. И еще один человек, который я также иногда приводил в примеры, поэтесса Фанни Кросби. У нее есть такой гимн, называется «Спасителя узрю я прежде всех». Такие строчки у нее есть. «Когда труд земной окончу и покину мир забот, и увижу новой жизни яркий свет, Искупителя я встречу, лишь ступлю на берег тот. Меня встретит он с улыбкою своею, со святыми песню новую в восторге буду петь, но Спасителя узрю я прежде всех». Ну и кто знает эту поэтессу, она была слепая. И ты по-другому воспринимаешь вот эти слова, которые она говорит. Первое ее желание – это увидеть Искупителя. То, что говорит Иов в этих стихах: «И я во плоти моей увижу Бога». И поверьте, это будет первое наше желание, когда мы окажемся на небесах. Иов не говорит: «И я увижу своих детей, и я увижу там других святых или героев веры. Нет, он хочет увидеть Искупителя. И это было желание вот этой поэтессы слепой Фанни Кросби, которая верила в то, что она получит новое прославленное тело, что там, на небесах, есть тот, кто станет на ее защиту, и она увидит своего Искупителя. Итак, посмотрите, через книгу Иова мы видим вот эту библейскую надежду. Иов ее нашел. И когда все земные подпорки рухнули, Иов держался за вот эти две составляющие библейской надежды. И поэтому его вера не утонула, она имела вот этот корень, как вот это дерево, которое кажется, ну, срублено, но он имеет живой корень. И поэтому оно дает новые ростки. И в этот момент, когда, скажем так, ну, вся земная жизнь была срублена у Иова, мы видим исповедание его веры. Это исповедание веры человека, и который говорит: «Я знаю, я верю, и моя вера связана не с этим миром, она связана с тем, что я воскресну, и там на небесах есть Искупитель, и он оправдает меня». Итак, посмотрите, мы знаем, Иов говорит: «Я знаю». Ну, он не сомневался, он в это верил. И опять же, мы не знаем, как Иов все это понимал. Может быть, Бог дал ему откровение особое об Иисусе Христе. Может быть, ну, о чем-то думал он другом. Ну, я сейчас не буду как бы, да, вводить какие-то теории. Но мы можем сказать о том, что мы знаем намного больше Иова. То, что Иов мог не знать, или Бог пророчески мог ему вложить, мы знаем намного больше. Мы знаем, что эту надежду человек может иметь только в Иисусе Христе. И в этом суть нашей надежды. Аминь. Давайте помолимся.